Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах», «Украина как психотравма». Почему мы так решили назвать программу? Потому что для украинцев, прежде всего для киевлян, события Майдана явились реальной психотравмой. Сейчас они пожинают последствия. Для российской части, заинтересованного в украинских событиях сообщества, мне кажется, это тоже какая-то своеобразная психотравма. Я бы назвала ее скорее травмой постимперской. И вот о том, как все это устроено, мы сегодня будем говорить с Александром Морозовым, шеф-редактором «Русского журнала», Львом Гудковым, директором социологического Левада-центра. Львович сюда пришел с определенными данными исследований, как относятся россияне к украинским событиям, и с семейным психологом Людмилой Петрановской, которая несколько дней назад опубликовала пост, который, в общем, вызвал очень живые реакции. Пост касался Украины. Какая психологическая реальность стоит за неадекватными, я бы сказала, мощными реакциями на то, что происходило на Майдане, и на то, что происходит на Украине или в Украине сейчас. С нами на связи по скайпу будет психолог, психиатр и прекрасный поэт Борис Херсонский. А для начала я предлагаю послушать Елену Любченко, это психотерапевт из Киева. Она рассказывает, собственно, о той психической реальности, с которой ей и ее коллегам приходится сейчас ежедневно, вот в режиме постмайдана, встречаться, о том, какие жалобы есть у людей, как они изменились последние недели, и как воспринимает профессиональное сообщество ту информационную войну, которая, по-другому я это назвать не могу, которая идет из России. Пожалуйста, Елена Любченко, психотерапевт.
Жалоб очень много чувства переполняют, справляться с ними очень сложно. Меняются каждый день жалобы, и понятно, что все в разной степени участвовали в этом ужасе, и в разной степени имеют какие-то индивидуальные особенности справляться. Люди плачут, люди скорбят, очень много горя. Многих чувствую вины. Вот где я был, когда они гибли, они за какие-то идеалы, которые мне тоже очень близки. А я в это время еще там только доходила до меня, что происходит. Очень сильная тревожность, даже по себе могу судить, резко включается на улице сигнализация машины, хочется пригнуться. Чувство небезопасности. Еще нет ощущения, что все в порядке, что мы в безопасности, что все прошло. Ну, это то, что касается в основном, скажем, более-менее пассивных людей, тех, кто с баррикад. Ну, во-первых, они еще не готовы обращаться за психологической помощью. О них я знаю скорее, когда ко мне жены приходят, спрашивают, что делать, или в каком-то телефонном режиме они рассказывают о симптоматике. У бойцов сейчас вот в основном опустошенность, они очень дистанцированы от мира, они не понимают. Ну, ищут смыслы сейчас, да, вот зачем, что дальше, ради чего это все было и какие дальше у них цели. Жалуются на пустоту, отрешенность, ничего не интересно и непонятно, что дальше делать. Ну, мы понимаем, что это какие-то нормальные реакции, да, это описано уже в литературе, Гагский синдром, вьетнамский синдром. Вот, это посттравматический синдром – это нормальная реакция организма на ненормальные, абсолютно жуткие ситуации, которые были пережиты.
Скажите, а вот что в данном случае могут делать специалисты, и что, по-вашему, должно делать общество, политики, люди, ответственные за произошедшее, для того, чтобы людей нормализовать, для того, чтобы психологически киевляне, да, видимо, и большинство украинцев вернулись к норме.
Еще забыла сказать, прошу прощения, очень важный симптом – такая дезориентация. Очень сложно сконцентрироваться на чем-то, что раньше было значимо. Сейчас все сидят в интернете, все прилипли к телевизору, все обсуждают только вот те ужасы, которые произошли, и очень сложно сконцентрировать людей, переключить на что-то другое. И дезорганизация жизни произошла практически у всех. Во всяком случае, киевляне очень сильно дестабилизированы. Ну, что делать? Сейчас очень активизировалась служба психологической помощи. Причем на Майдане со 2 декабря работает эта служба довольно активно, круглосуточно. Но после последних событий организовалось, самоорганизовалось много инициативных групп профессионалов, которые тоже включаются в эту работу. Много волонтеров. Но вы знаете, что у нас какое-то совершенно фантастическое сейчас волонтерское движение. Помогают добровольно везде. Все без различий. Это молодые люди, это пожилые люди, это работающие люди. Все стараются чем-то помочь. Прежде всего, мы работаем с тем, кто сейчас готов прийти, как-то справляться с вот той психологической ситуацией, в которой находится. Ну вот сейчас, вот на вчера, да, самый актуальный запрос от социальных работников и близких людей, которые были в эпицентре. Люди, которые подносили чай, которые ухаживали за ранеными, которые до сих пор вот смотрят на все их мучения и ужасы, которые занимаются, ну вот, всей общественной организационной работой на Майдане, они сейчас наиболее готовы, потому что, ну, они пережили, конечно, невероятный ад, вытаскивали людей с оторванными конечностями. Вот, они готовы сейчас делиться чувствами, они плачут, их прорывают. И тут важно слушать, важно принимать эти чувства, важно давать людям пережить все свои эмоции. Коллеги рассказывают, что, ну, наши врачи героические, вот, правда, считаю, что героические врачи, которые совершенно спокойно, мегапрофессионально, без каких-либо лишних эмоций принимали вот все эти искалеченные тела, четко работали, когда сталкиваются с эмоциями, там мать приезжает забирать, начинает рыдать, или какая-то медсестра не выдерживает, вот они этого не могут переносить. Прям сразу бегут за медикаментами и очень нуждаются в помощи профессионалов, потому что, грубо говоря, это уже не их компетенция, это уже наша компетенция, уже мы должны с этим работать и в том числе им помогать. Сейчас наша задача слушать, давать выплакаться, давать рассказывать об этом, по возможности возвращать к жизни, возвращать какие-то ценности, возвращать какие-то смыслы, которые вот остались в мирной жизни, настраивать на будущее.
Теперь немного о своеобразной травме с российской стороны. Я имею в виду те психологические реакции, та агрессия, с которой какая-то часть российского населения воспринимает события на Украине, негативно относится к Майдану. Вот как вы, как специалист, прокомментируете, например, информационную войну, которую явно развязали российские телеканалы?
Это некий символ уже. Много реакций тоже на это. Есть, конечно, ну, агрессия, непонятно вообще, с какой стати. Вот есть такая реакция со стороны россиян, вот то, что я наблюдаю, то, чем со мной делятся, которая, я бы назвала, вы не понимаете. Вы не понимаете, как в Евросоюзе плохо. Вы не понимаете, что вы не сможете без того-то и того-то. Вы не понимаете, куда вы идете. Почему мы не понимаем? Почему вы понимаете лучше нас? Вот хочется сказать. У нас как раз в чем, мне кажется, что с нами происходит? Мы начинаем понимать степень нашего непонимания. Насколько вообще мир другой оказался, чем вот мы себе представляли. Как-то хочется сказать, что мы понимаем про себя, многое понимаем, многое хотим понять. Это первое. Второе. Приходится действительно и мне тоже работать с какой-то агрессией. Ну, это не очень хорошо, потому что мы любим Пушкина, мы все воспитывались там на схожих культурных ценностях. Вот, а еще не хватает сил что-то кому-то доказывать. Правда, вот, ребята, ну, нам сейчас сложно. И очень меняются круги друзей. Не потому, что мы не хотим с кем-то общаться, потому что сил нету на какие-то доказательства. Вот не хочется тратить на это энергию. Ну, не хотите вы это понимать? Ну, не понимайте, понимайте как-то по-своему. У нас горе, нам важно сейчас пережить печаль, нам важно сейчас справиться с нашими чувствами, нам важно сейчас понять, где мы находимся, куда нам двигаться. И ну, просто очень мало сил на какие-то бестолковые, совершенно абсурдные разговоры, которые ведутся там, в некоторых дискуссиях, скажем так, мягко. Ну, приедьте на Крещатик, посмотрите на эти горы, которые люди тащили в госпитале, посмотрите на горы медикаментов, которые люди закупали за свои деньги для того, чтобы чем-то помочь. Посмотрите на людей, которые валятся с ног, потому что сначала они работают у себя на работе, а потом они приходят чем-то помогать, волонтерски поддерживать или совершать какую-то работу, необходимую для Майдана. И все станет понятно.
Елена Любченко, психотерапевт, билингва, человек из русско-украинской семьи и мать 22-летнего оператора, кстати говоря, который работал на Майдане, но Лена уже об этом не стала говорить. Я добавлю, пожалуй, еще немного социологии. Есть некоторые данные от фонда «Демократические инициативы», от социолога Ирины Бекешкиной, которую Лена прекрасно знает. Вот еще данные на начало января. 62% киевлян поддерживали требования Майдана и около 40% процентов активно участвовали непосредственно в деятельности Майдана. То есть понятно, у какого рода симптоматики говорит Елена и сколько людей на самом деле сейчас в Киеве в этом состоянии находятся. Давайте, что ли, комментировать услышанное и рассказывать о том, что мы об этом думаем. Я бы хотела, чтобы мы с Сашей Морозовым начали.
Во-первых, я хочу тебя поблагодарить. Мне очень нравится, как ты поставила тему. Это нетривиальный поворот, потому что, ну, с одной стороны, мы все находимся, и, собственно, и киевляне, и москвичи, мы находимся в эмоциональном потоке, связанном как бы с этими событиями. И этот эмоциональный поток, его можно отделить. То есть есть идеология, есть как бы там политическая сторона. Но очевидно, что нас всех захлестнула эмоциональная сторона и психологическая сторона восприятия происходящего. То, о чем вот, собственно говоря, Лена Любченко и говорила. И эта психологическая и эмоциональная сторона, она, конечно, имеет какую-то свою логику развития. Я хочу напомнить, наверное, это, может быть, не будет сравнение неправильное, так сказать, исторически, но многие помнят, что когда был Бесланский теракт, то в России тоже появились впервые психологи-волонтеры. Их возглавлял тогда, если я правильно помню, Александр Колмановский, московский известный психолог. И это был такой первый важный шаг участия. Ведь вы помните все, конечно, что, скажем, такие потрясения, связанные с жертвами и с колоссальным накалом, эмоциональным и трагическим накалом таким, он неизбежно приводит к каким-то достаточно иррациональным последствиям.
Безусловно.
Вы помните, что матери Беслана, ведь они, переживая эту трагедию, потом дошли до гробового. Помните, такая была история, когда уже...
Саша, там сейчас довольно близкая ситуация, когда в интернете появляются картинки со сгоревшими в Доме профсоюзов, и обсуждаются их какие-то невероятные... Ну, сколько людей там погибло. При этом нет никакой официальной информации, пока это все предстоит расследовать. И понятно, что такой иррациональный прорыв в этой, зоне есть.
Поэтому, конечно, вот с этой точки зрения надо смотреть на эту ситуацию, потому что в современном-то обществе, конечно, уже невозможно себе представить такой конфликт, чтобы он не заканчивался, в том числе и постановкой вопросов, связанных с психологией, психиатрией даже, помощью людям, да.
Спасибо. Но я думаю, что это еще и вопросы массовой психологии. И тот стык, когда социология и психология идут рука об руку. И вот тут я Льву Дмитриевичу отдам слово. Насколько я знаю, у вас есть информация о том, как россияне реагировали на последние события.
Да, у нас просто вчера закончился опрос, и поэтому вот совсем свежие данные. Но мы прослеживали реакцию на всем протяжении этих событий. Не соглашусь с вами, что это фрустрация, что это вот некоторые травмы.
Я не говорю, что я права, но мне кажется, это рабочая теория. Просто.
Это довольно интересное с научной точки зрения и отвратительное с точки зрения моральное событие. Но мы имеем дело с двумя такими каналами воздействия, или точнее механизмами. Первое – это совершенно бесстыжая, лживая и абсолютно омерзительная пропаганда.
Ну, если уже говорится, если уже звучат слова «неонацисты» от российских телеведущих, то тут уже туши свет.
Односторонняя. И вот здесь это один круг вопросов. Как воздействует пропаганда и на кого? Чтобы ограничиться, скажу, что она воздействует прежде всего над ту среду, где меньше всего информационных источников, то есть там, где монополия телевидения. Поэтому там принимается официальная точка зрения, поскольку никакой другой альтернативной не появляется. Это довольно большая часть российского населения, сельское население, малые города, средние города, провинция, где сохранились все советские клише, стереотипы советское время еще. Это один пласт проблем, вопрос. Другое, это, мне кажется, гораздо более серьезным, это реакция аморального общества на аморальный вызов. И здесь гораздо сложнее. Реакции, и они по-разному. Совершенно разные группы, разные слои реагируют на это. И тут меня переполняют тоже чувства, я не могу спокойно об этом говорить.
Ничего, раз у нас программа про психотравму, мы можем позволить себе реагировать.
Самая общая реакция, я бы сказал, это разотождествление. Если хотите, это сознательное нежелание принимать во внимание то, что там происходит. Вот очень неслучайная фраза здесь. Вы не понимаете с этой стороны. Не хотят понимать, что там происходит. И если говорить о динамике, то она усиливается в ответ на поток информации. Нельзя сказать, что люди не понимают, что там происходит. Довольно... Ну, тут смесь интерпретации, в том числе и официозной, пропагандистской, но и собственный опыт, собственное понимание тоже присутствует. И вот, что тут главные темы? Это реакция на коррумпированный режим, на совершенно авторитарную власть, которая пыталась воспроизвести всю ту политику, которую мы видим здесь, который проводит Путина, но просто режим слабее был. Поэтому, с одной стороны, это народное восстание, подъем, массовый подъем против коррумпированного режима. С другой стороны, это попытка государственного переворота, путь. Надо сказать, что это за месяц вдвое уменьшилась эта вот интерпретация. С 84 до 43.
Это было главное, да?
Да, это было доминирующее. Ну и, соответственно, происки Запада. При этом ответственность за эскалацию, конечно, возлагают на Януковича. Опять-таки, это очень мутная реакция. И на то, что он оказался тряпкой, как сказал Медведев. И, с другой стороны, просто человек, применивший силу, что, вообще говоря, абсолютно недопустимо, убийца, если хотите. И это вот сливается все в один комок. И главное, что здесь меня вот поражает, это желание дистанцироваться от всех. Это очень важная вещь. Она сложная по составу. И это растет. Если в январе 67% говорили, что они не на чьей стороне, то в феврале, вот по последнему, это уже 75%. То есть массовое...
Как интересно.
Массовое отторжение очень сложное по составу. Это совсем непростая вещь. Я пытался ее раскручивать. Мне кажется, что здесь самое важное? Это трансферт собственной несостоятельности моральной на других. И перенос раздражения.
Поэтому, перенос, да.
Да, поэтому очень важная реакция здесь. Это вот такая скрытая агрессия, возмущение, раздражение, очень такое сложное и мутное по составу. Люди понимают, что, вообще говоря, что вызвало эту волну, этот подъем. Но это, если принять то эту точку зрения и эти мотивы, то, соответственно, надо перенести это на себя и, соответственно, спросить, аж... Где же вы-то? Что же вы-то молчите? Поэтому невозможность и собственная неспособность, трусость, оппортунизм, конформизм, она переносится, превращается в агрессию против Запада, против оппозиции, против Януковича, против националистов и приобретает в маргинальных группах, конечно, образы нацистов, бандеровцев, экстремистов и прочее. Тем самым снимается возможность отождествления и необходимость понимания. Потому что сочувствие и сопереживание характерны для очень небольшой группы. Это всего сочувствие 16% всего. Причем, что меня больше всего поражает, это не просто нарастающая агрессия, но и этот сложный перенос собственно, несостоятельности моральной на других, он сильнее выражен в более образованных группах. В Москве поразительно. В Москве среди людей за ним более высокопоставленных, более обеспеченных, казалось бы, ну там, точнее, здесь более дифференцированные реакции. И те, и другие. Но доминирует, конечно, в этой среде именно вот эта вот, во-первых, сложная система отождествления с насилием и, соответственно, перенос собственной вот этой вот моральной несостоятельности на кого-то другого.
Лев Ильич, меня больше всего поражает в реакциях левых интеллектуалов. Вот это, о чем вы говорите. Меня поражает то, что люди, которые знают и теорию революции, и практику уличной борьбы, полностью открещиваются от того, что происходит на Украине, и критикуют, ну, просто вот одними из первых критикуют то, что
это,
там
это
происходит.
В каком-то смысле, мне кажется, психиатры, наверное, или психологи это лучше бы объяснили.
Мы сейчас с Людой попросим.
Это перенос собственной несостоятельности. Это вот слабость «я» на кого-то другое. Освобождение этого. И не участие, защита, если хотите.
Спасибо пока вот на этом вашем выступлении. Давайте Людмилу Владимировну послушаем. Вы выступили, еще раз я вернусь к вашему посту в «Живом журнале», вы сравнили Россию в целом, вот реакцию основной массы людей, опять же, она очень хорошо видна по сетям и по личному общению, а эта реакция, я бы сказала, большого белого мужчины, вы сравнили российскую реакцию с реакцией такого мужа-садиста, от которого жена вроде бы хотела бы уйти, а он ей говорит: да ты ничего не стоишь, дрянь такая, и ты еще приползешь ко мне на коленях и будешь просить у меня прощения. И это, между прочим, сформулировал прекрасным, таким незмутненным образом писатель Захар Прилепин еще в декабре. Вот буквально он это и написал, что мы будем ждать, когда Украина, эта загулявшая девка, вернется к нам в лохмотьях и с больными придатками.
Да. Я только влез. Но мы точно такую же реакцию видели в отношении прибалтийских стран. Все те же самые, только в ослабленном виде. Все реакции были в отношении эстонских событий, в отношении Латвии, Эстонии.
Это это все-таки давно было, Лев Дмитриевич. Вот что смущает
постоянно, это одни и те же механизмы, только с разной
интенсивностью. То есть они продолжаются, вот именно поэтому я говорю о том, что у русского народа в целом тоже имеется психотравма. То есть здоровыми такие реакции не назвать. Ну, пожалуйста.
Ну, все-таки мне хотелось бы уточнить, да, что речь все-таки даже в самых жестких там, да, выступлениях не должна идти о русском народе в целом. Потому что нет такого вообще, как бы, русского
спасибо.
Народа в целом.
Спасибо, я пошутила.
Да.
Теперь признаем,
как, что, да, конечно, я писала именно, когда пост, я говорила именно о согражданах, переживающих постимперский бадхерт, да, ну, такой интернет, как бы, да, жаргонное, да, слово. Ну, разочарование, можно так сказать, да, крушение какого-то образа. Это, конечно, при всем при том, ну, не все, да, то есть есть люди, которые сочувствуют, не очень понимая, ну, непонятно, зачем вам это все было нужно, но жаль, что люди погибли. Есть люди, которые сопереживают, поддерживают, есть люди, которые даже питают какие-то иллюзии, что, типа, украинцы за нас разберутся, там, с нашим Путиным, да, ну, то есть разные есть варианты, хотя я понимаю, что, конечно, по количеством, да, они делятся на очень неравные группы. Тут, наверное, мне как бы в этом смысле все время было проще, потому что я в последние годы очень часто бывала в Украине по работе и общалась с людьми, я вела группы для приемных родителей, для специалистов, и при всем при том, что это очень разные люди, и на Западе я была, и на Востоке, в центре, где угодно, что отличалось, да, чем отличалось вот украинское самосознание людей от российского, да, все-таки там уровень субъектности выше, и вот эта вот дистанцированность от власти выше. Это самые обычные люди были, там, сельские жители, там, вот эти вот там приемные мамы, которые там дети тут, с хозяйства тут, это самое. Но то, как они говорят о власти, у них вот этот после 2004 года, наверное, или это еще традиции, там, я не знаю, Запорожской сечи и там Даниила Галицкого, не знаю, да, но у них дистанция, вот отношение к власти, вот этот вот зазор у них выше, и патернализм меньше. Поэтому для меня события совершенно не были удивительными, ну, что они так раскочегарились, да. Кроме всего прочего, в Украине очень ощущается очень другая, не знаю, как сказать, вот это вот другое ощущение веры. Вот они правда вот в контакте, они, что называется, качают оттуда напрямую. Это не тетушкина религия с изображением ритуалов, и там это не про принадлежность.
Они включены.
Они в
практике.
Не в практике, они верят, да, веруют, да, на полном таком вот, ну, смысле этого слова. Там искренне, глубоко, и это действительно для них источник, ресурс, и это задает ориентиры системы ценностей, да, вот, в отличие от того, что мы очень часто.
Ну, на самом деле, те, кто регулярно наблюдал трансляции Майдана, могли это наблюдать прямо.
И это не ритуалы только, и это не там изображение. Это они действительно подключены, они действительно... Вот. Это вот что касается украинцев. Мне они очень понятны. У меня много друзей там. То есть для меня это просто, ну, как-то вот очень близкие такие. Поэтому у меня тоже сейчас посттравматический синдром, потому что я сидела все это время и напряжение, да, потому что я понимала, да, что там происходит, и конечно...
Переживала, да.
Когда ничего не можешь сделать, и даже не можешь там поехать отнести лекарства, да, это, ну, как-то тоже в своем роде тоже тяжело. Теперь что говорить, что, если говорить про наших сограждан, ну, которые, конечно, в общем, при всем при том интересуют нас больше, потому что мы среди них живем, да. Мне кажется, там очень разные тоже есть слои. Я очень согласна с тем, что там действительно очень звучит вот эта вот моральная тема. И что это большая, такая большая история про то, как устроена проекция. Потому что все вот эти разговоры, они не понимают, ими манипулируют, это происки там Госдепа, да, это про что, если так коротко переводить? Это про то, что они не субъектны. Они не субъектны. А правда-то в том, что мы не субъектны. Что они сейчас за свою субъектность вышли сражаться. И они эту субъектность кровью убивают.
Я бы это сформулировала по-другому. То, о чем я думаю все эти дни, о том, что гражданское сообщество это сделало, что оно сформировано уже было в Украине к началу всех этих событий и продолжает формироваться в наших глазах. Если помните, сказала Лена Любченко, мы сами не ожидали, вот что будет происходить. И это каждый день, каждый день, каждый день. Простите, да.
То есть это про то, что когда тебе показывают зеркало, зеркало, которое такое, которое волшебным образом убирает все твои фантазии, все твои защитные маски, все твои защитные оболочки. И, извини, показывает тебя таким, какой ты есть, вернее, тебя таким, каким ты должен быть, но не являешься. И это, конечно, вызывает внутренние очень жестокие такие чувства, и это тяжело, больно, и людей корежит от этого. Еще до вот этого поста, про который вы говорили, я написала в какой-то момент просто очень короткий информативный пост, который назывался «Антикриминальная революция в Украине, кажется, начинает побеждать» утром 20 числа. И вот просто от этих слов «антикриминальная революция» было ощущение, что, ну вот знаете, как там, не знаю, в каких-нибудь там, в фильме «Вина бесов», да, там, посвятили, и они начинают крутиться и быть, да, вот просто от слов.
Ну, прямо во время записи нашей программы у нас уже есть несколько реакций на слова «вооруженный захват парламента в Крыму». Вот я уже прям, пока мы готовили программу, я получила несколько прям чудесных писем на этот счет.
И это, конечно,
как вы позволяете
очень,
себе формулировать?
Очень такая история невеселая. Дело в том, что в чем разница? Ну, вот у нас сейчас очень много было, да, про то, что почему Украина не Россия, почему Россия не Украина. Суть власти, суть режима, все то же самое, да, вот, ну, понятно, криминальное там, все такое. Но в чем разница? В том, что в России за счет того, что есть вот эти углеводороды, на самом деле все в доле. Ну, если честно, мы все в доле.
Конечно.
И производительность труда очень низкая. И кого не возьми, да, будь это там интеллигенты, будь это рабочие, будь это кто угодно, да, все в доле, все на самом деле живут лучше, чем заслуживают. Вот это вот есть правило, да, что там каждый народ имеет правительство, которое он заслуживает. Ну вот в этом мы отличаемся с украинцами. Они имели правительство хуже, чем они заслуживали. И жизнь хуже, чем они заслуживали. А мы пока еще лучше. Ну, если честно, если себе не врать, да? Кто-то из нас, так сказать, там, офисные работники в интенсивности проседают, там, кто-то проседает в квалификации, там, какие-нибудь врачи, которые, например, работают много, да, но они тоже проседают, скажем, там, в смысле ответственности за результаты, да, или там учителя по мировым стандартам, да, по понятиям мирового рынка труда. Мы все халявщики. И в этом смысле понятно, что когда нам рассказывают, ребята, вы должны вы должны отказаться от этого, вы должны стать субъектными, вы должны этот договор с властью разорвать.
Это очень трудно. Это очень трудно. Людмила Петрановская, спасибо. эфире программа под названием «Украина как психотравма», и мы имеем в виду здесь как непосредственно личную психотравму людей, которые принимали участие в боевых действиях на Майдане, так и тех, которые оказались косвенно травмированы этой информацией, то есть россиян, которые переживают события на Украине или в Украине, как угодно, как, собственно, если бы это происходило в родной стране. Я предлагаю сейчас послушать Бориса Херсонского по скайпу, и потом мы вернемся еще раз в студию и продолжим обсуждение. Борис, добрый день, рады вас видеть. Ну, у нас совершенно такие простые вопросы. Как реагирует одесская интеллигенция, героиня ваших рассказов, на то, что происходит в последние дни, в последние недели в Киеве и вообще в стране? Вот вы наблюдаете какие-то специальные психологические или там психотические реакции?
Ну, конечно, да. Дело в том, что она реагирует расщеплением, да. То есть единой реакции, несомненно, нет. Вот моя героиня, которой, наверное, лет около 70, которая живет еще психологически в Одессе 50-х, 60-х годов, она реагирует страхом. Она наслаждалась страхом, конечно, потому что она наслаждалась относительным покоем. Никто ее не трогал, да. Она могла говорить на том языке, на котором она привыкла, а это русский язык с одесским акцентом, конечно, неизменным. Это определенный круг символов, которым она была привержена. Все это более или менее все-таки рушится. Есть такой синоним стычек, беспокойства, да, по-английски unrest, отсутствие покоя. Кроме того, все это люди, которые живут не на самом высоком уровне. Поэтому экономические затруднения, которые немедленно начались, их тоже касаются. Они боятся выходить на улицы. И, честно говоря, та метафора, которую эта часть интеллигенции выбрала для описания событий, это бунинские окаянные дни. Вот сквозь призму этой книги смотрит одесская интеллигенция на эти события. По-моему, это у нас самое часто цитируемое в сети произведение. В то же время люди лет 40, интеллектуалы, поэты, они ходят на Евромайдан, они очень активно за евроинтеграцию, они, в общем-то, в шутку, но называют себя бандеровцами, поскольку их называют так. Ну что ж, вы меня называете, так я буду вам бандеровить, если употреблять одесскую структуру фразы, да. То есть одесская интеллигенция раскололась. Но не интеллигенция, на мой взгляд, определяет ситуацию. В Одессе действуют две силы. Антимайдановская, да, причем довольно мощная, да, демонстрации антимайдановских сил, они более многолюдны, чем Евромайдан. И более интеллектуальный, и более, я бы сказал, украиномыслящий Евромайдан, группирующийся возле Дюка. Уже были первые стычки, в которых были биты, как часто бывает, журналисты. Как вы догадываетесь, да, нашему брату достается, так сказать, в первую голову. И вдруг появляется, да, идет мирный и немногочисленный митинг. И вдруг появляются ребята, здоровяки, с такими бейсбольными битами. Это просто фирменный, так сказать, такой знак, фирменное орудие. И начинается побоище, в которое милиция какое-то время не вмешивается, а затем все-таки вытаскивает из этого побоища пастора лютеранской церкви, журналиста, который, кстати, очень сильно пострадал. Но вот так. Это, конечно, не может не вызывать тревогу. Кстати, если уже говорить о психотравме, то вот как раз мне поступил запрос на психологов-волонтеров, и на первой же лекции я предложу своим студентам помогать на телефоне доверия и беседовать с напуганными людьми.
Борис, спасибо. И еще вопрос очень коротко. Реакция людей на информацию из России. Я задавала этот вопрос Елене Любченко в Киеве. Там реакция абсолютно негативная. У одесской интеллигенции есть, так сказать, квотум доверия той информации, которая звучит из России?
Вы знаете, частично есть, да. Опять-таки, это вопрос, на мой взгляд, скорее поколений и ориентации, да. То есть, скажем, как бы это вам сказать, вот все промайдановское все-таки по большей части украиноязычное, украиномовное. Одеська інтелігенція українську мову розуміє погано, да, плохо розуміє український язик, по більшій часті. Естественно, вони переключаються на російські канали. А російські канали, да, це в основному канали російські або проросійські, діючі в Одесі. Вот і ця часть, так сказати, звісно, населення реагує. Так, это правда. Мы в руках нацистов. Причем не неонацистов, а просто нацистов. Мне на личку прислали фотографию, где висит украинский флаг рядом с фашистским. Но мы понимаем, что это фотошоп. Но это мы понимаем. А человек со слабевшим зрением и плохой интуицией думает, что да, эти два флага висят около больших ворот в Украине, и чуть ли не Гитлер, да, опять-таки пройдет по улицам под аплодисменты и крики «Зигхайль».
Борис Херсонский, спасибо. Возвращаемся в студию и начинаем комментарии. Ну, Александр Морозов, давайте. Меня вообще вот это вот несовпадение, Саш, вот вы все-таки занимаетесь политической реальностью в основном. Вот это несовпадение политических реальностей меня страшно занимает. Вот вы недавно буквально посетили, так сказать, суд над Болотниками и провели какое-то время в, как это правильно называется, в участке, да?
Да, в отделении.
В отделении, да? Вот как, вот я уже сама нахожусь, видимо, в ситуации не то, что психотравмы, а просто информационной шизофрении. Как нам все эти реальности совместить?
Интересно то, что говорил Борис Херсонский, да. Конечно. Но вот в этой связи я, то есть и до того, что я услышал, я в последнее время думаю о том, что все-таки вот если брать политиков, то политики все-таки, опираясь как бы на такой common sense, на здравый смысл, как бы стремятся к тому, чтобы ситуация была то, что называется win-win, да, то есть как бы...
50 на 50 да, выигравших.
Да, 50 на 50, то есть так, чтобы не было тех, кто потерпел сокрушительное поражение, раздавлен, и все-таки результатом должна быть, поскольку мы понимаем все, что украинское общество сохранится, что мировой войны сейчас не будет, как бы, и результатом должно быть его дальнейшее благоустройство, точно так же, как и это касается и России. Но поражает, в первую очередь, в реакции и психологической, и мировоззренческой реакции на эти события, то, что поднялось какое-то целое, или поколение, или, может быть, поколенческое состояние. Может быть, я стал предполагать, что, может быть, оно выросло на каких-то компьютерных играх, так сказать, где война цивилизации, где на таких фильмах, где чужие проникают в тебя, там, и вот борьба, такая бескомпромиссная борьба одной цивилизации с другой на полное уничтожение.
И при этом бесчувствие. И бесчувствие,
да.
Поскольку это игра,
есть,
это еще бесчувствие.
Казалось бы, это удивительный момент, потому что никакой войны цивилизации, в буквальном смысле слова, нет. Но она инспирируется в пропаганде. То есть нам говорят, что вот здесь есть какая-то у нас такая, там цивилизация Запада, здесь русская цивилизация, значит, может быть, еще цивилизация ислама. Это все такие сражения, которые должны привести к уничтожению кого-то кем-то. И на украинских событиях это видно, и это видно на нашей внутренней политике, потому что, конечно, мы сейчас видим, что с такой ожесточенностью, с которой определенная часть общества воспринимает, например, там, болотное дело, там, или пуссирает, да, любые формы, в общем, достаточно умеренного, совершенно умеренного общественного действия, оно уже переносится в контекст бескомпромиссной войны, буквально, космической войны, в которой победителем может быть только одна сторона, и, конечно, страшно видеть, что общество собственно говоря, утрачивает вот то, что называется представлением об общем благе и здравый смысл, который, в общем, конечно, и позволяет существовать и праву, и морали, потому что если common sense утрачен, то тогда уже право и мораль стоит ни на чем. Тогда действительно приходится просто разводить руками. Суд несправедлив, но он политически мотивирован той стороной, которая ведет войну. А с другой стороны, получается, что и коктейль Молотова начинает мотивироваться, потому что здесь это война на уничтожение. И углубление вот этой ситуации, оно, конечно, драматично будет, как бы, если оно будет развиваться. Поэтому я как раз с большим интересом Елену выслушал, потому что она как раз ставит себе целью заострить не триумфалистскую сторону, потому что победившая сторона настроена триумфалистски, или часть ее, во всяком случае, наименее зрелая часть победивших настроена триумфально. Но в то же время зрелые люди понимают, что победа, она связана и с драмой, с трагедией. Там погибли люди, там семьи. Это будет тянуться достаточно долго. Если сейчас вспоминать для сравнения, наши слушатели, люди старшего возраста, ведь помнят, как мы воспринимали, например, конфликт в Карабахе, то есть и сумгаитские погромы. В тот момент невозможно было себе представить, чтобы тогда еще советское общество, но, тем не менее, в массе своей люди в таком неокантианском воспитании, в целом таком, они, конечно, в первую очередь видели трагедию. И лишь уже во вторую сторону они видели бескомпромиссную войну, которая вот...
Ну, или вообще да, такую политическую часть, сторону, геополитический,
да. В этом смысле слово «сочувствие», то, о чем говорил Лев, кстати, вот рассказывая о том, насколько низок процент сочувствующих по сравнению с тем, кто уже, как бы сказать, такой импринтинг уже инфицирован, очень сильно инфицирован идеологическим противостоянием на бескомпромиссном. Это, конечно, пугает, очень много говорит, конечно, о состоянии нашего общества. В этом смысле слова наше общество просто вскрылось в этой ситуации. Мы его увидели с большой новизной, с гораздо большей даже, чем в реакции на наши собственные внутренние события.
Это правда. Вот это меня, конечно, потрясающе удивляет, потому что я, наверное, первый раз вижу такую реакцию, что даже вот на какие-то события, связанные с, так сказать, бывшими республиками, такая мощная, такая огромная реакция. Вот Лев Дмитриевич говорил о Прибалтике, тут не Прибалтика, тут просто руку отрезают прямо. Продолжайте.
Речь идет о том, что Украина все-таки ближе, Прибалтика раньше отошла, и ну, там некоторые различия все-таки. А это до сих пор сохраняется представление, что это один народ, только разрезанный там. Я, вообще говоря, удивляюсь немножко вам.
Ну, давай.
То, что вот мы же видели все симптомы этого и раньше. Почему,
гуманитарное падение не... Вот ты не веришь вот, до конца, что гуманитарное падение будет таким.
Александр говорил о реакции на Пусси Райт, на законы Димы Яковлева, на Ходорковского. Бесчувственность, она и раньше была, и не, да. Соединенной с агрессией, против тех, кто как бы выступал носителем, ну, проблеском морального авторитета других ценностей. Это же ведь почему такая агрессия против оппозиции, против московских болотных этих самых, при понимании и... Ведь если говорить о московских протестах или о реакции на законы вот эти репрессивные, которые приняли, первая реакция массовая, это очень здравая. Тут все, совершенно все понятно. Законы принимаются, потому что власть испугана, она теряет поддержку и пытается заткнуть рот ее оппонентам и критикам. Но следующая реакция, очень быстрая, это агрессия против тех, не против самой власти, а против носителей другого морального авторитета. Это механизм довольно устойчивый, и он требует гораздо более сложного анализа и разбора, постоянного. Что мне кажется очень важным здесь? Ну, вы говорили о постимперском синдроме. Это верно, я вполне соглашусь, и действительно Украина не империя, прежде всего. А Россия сохраняет имперское. Но что за этой империей стоит? Неразрывное соединение коллективных ценностей и насилия, принуждения, невозможность, ведь за этим стоит и милитаризм, и вот этот вот культ героизма. самопожертвования, очень низкой ценности человеческой жизни, слабости и патернализм. Все вместе, это же ведь не один комплекс сознания, одна структура сознания, ее не оторвешь. Поэтому насилие очень сложным образом вплетено в структуру сознания, массового сознания, коллективного сознания. Это в каком-то смысле это код социальности. И когда вы начинаете возражать против этого и указывать на это, то вы касаетесь очень болезненных точек массового сознания, идентификации. Можем назвать это там каким-то аналогом стокгольмского синдрома идентификации с властью, которые не уважают, которые в каком-то смысле не приемлют. Реакция на это либо компульсивная такая агрессия, выплеск вот в таких случаях, либо чувство вот, тупости моральной, дистанцирования. Оно очень интересным образом проявляется вот в политике. Я не уважаю эту власть, но я не хочу участвовать в политике и брать на себя ответственность. Я не могу ничего сделать, но и не хочу делать. 80-85% говорят,
покой, да.
Это при этом, это же вы понимаете, что это одно и то же в некотором смысле. В этой ситуации возможна только резкая примитивизация сознания, особенно когда усиливается напряжение, как мы сейчас видим. Поэтому то, о чем вы говорили, видите, или то, о чем говорил наш коллега из Одессы, быстрая примитивизация, дихотомии, свои, чужие. И там уже не разбираются, кто прав, кто не прав. Идентификация идет по своим, а, соответственно, другие демонизируются, упрощаются. Поэтому здесь появляются и нацисты, и бандеровцы, и, там, и Запад, и все, что
такие
хотите.
Такие адские, да. Выдуманные фигурки.
Да, хтонические все эти вещи.
Вот у меня вопрос. Вот.
А со стороны власти, конечно, это приобретает, поскольку она чувствует слабость свою и необоснованность, это приобретает особую агрессию. И наглость, демонстративную наглость, как ну, симптом или семиотику силы, если хотите.
Людмила, спасибо. Друзья, я предупреждаю, что у нас остается 5 минут. И вот мы должны какие-то важные вещи обсудить. Александр, у вас вопрос.
Ну, у меня тут просто вопрос, но, может быть, на него ты ответишь, или Лев, а может быть, или Людмила.
Люда,
да. Ага. То есть, вот то, что нас сейчас всех волнует, мы все понимаем хорошо, поскольку там мы знаем немножко там тоже социальную психологию и историю, и понимаем, что снизу поднимается. Бывает вот такое дихотомическое сознание, как бы оно вызвано и страхом, стрессом, и там, неясностью будущего. Но то, что нас сейчас больше всего поражает, почему то, что происходит на федеральных каналах, и то, что как бы, у нас возникает ощущение, что сама власть транслирует, усиливает трансляцию вот этой вот этого сознания свой-чужой. То есть выясняется, что какие-то группы социальные уже объявляются какими-то вшами, гнидами, так сказать, там генпредательства, литературные власовцы, и значит, происходит вот это. Вот как вот это объясняется? То есть, вот что меня. Что, ну, это давайте, загадочная вещь.
Давайте Люду как психолога послушаем.
Мне кажется, это? Просто это правда их способ мышления. Ну, на самом деле, так
да
и
ладно.
Есть. Ну, вот так.
Да
они
ладно.
Так, правда, да. Я думаю, да.
Я думаю,
что так и есть. Да. Это правда их картинка мира, да, это правда, да. Они так думают.
Это очень примитивное конспирологическое сознание, дихотомическое.
Действительно, достаточно примитивное. Да. Ведь вся вот эта история, да, вот, ну, там, Стокгольмский синдром, да, это правильная идея, но это одна из разновидностей, да. Там, такой истории, как виктимность, да, вот когда длительное запредельное насилие без стратегии избегания формирует этот комплекс виктимности. И все, что мы видим, это мы видим вот эти вот бегания по вот этим всем виктимным коридорам, да, либо это идентификация с агрессором, либо, тряпкой раздави да, их, замочи их, да, либо, а что мы можем, а мы ничего не можем, а как же, вот, а что, да, а вы только не дразните их, не дразните, а то они нас всех обидят. Да. Идет первая реакция даже у интеллигентных, очень вроде оппозиционно мыслящих людей, да, вот эти украинцы, сейчас они вот там восстали, а теперь нам гайки закрутят, да, то есть
это
во всех подробностях в свое время было описано людьми, психологами, которые попали в концлагеря, да, Бетельхеймом и Франклом. Это все равно, это виктивное сознание, это очень большая проблема, потому что на самом деле можно там как угодно осуждать ругать и злиться, там, и крутить пальцем у виска, на самом деле детей дико жаль не людей, да, потому что это очень, ну, это очень плохая история для всех, да, и она очень мучительна изнутри тоже, да, для вот самих вот этих виктимно мыслящих людей. И, честно говоря, всегда очень сложно понять, как, что с этим можно сделать и как можно помочь, да, потому что там по роду работы я работаю с детской виктимностью, и понятно, что, да, для ребенка это лечится защитой, заботой и другим опытом. Как и кто может усыновить там взрослых людей
целую страну,
в таком количестве, да, я себе не представляю. И идей особо нет. Но я что хочу сказать, да, что тут нет выхода, да, в том, чтобы их клеймить. При всем при том.
Я поэтому
очень важно, да, все-таки, чтобы
история психотравмы, я считаю,
было сочувствие.
Диагностика.
Да.
И, конечно, это травмированное общество, которое нуждается в вашем сочувствии. У меня, может быть, вот последний вопрос, который меня дико интересует, и я тоже у Людмилы хочу это спросить. Вот Лена Любченко сказала о том, что изменяются круги друзей. Я это наблюдаю сейчас, вот на своих. Да. Вот как это объяснить? Почему Украина стала таким последним разделом? Вот, кажется, ничто не могло разделить товарищи, и вот тут, на Украине, началась новая социальная ломка. Люди действительно ссорятся друг с другом так, вот по Украине, что это воистину удивительное дело.
Ну, это перелом, это точка выбора, в том числе экзистенциального выбора, и морального выбора, и вообще, и в том числе и выбора, как бы, такого психологического, да, то есть выбор про то, продолжать прятаться в защитах, продолжать жить вот в отрицании, в проекциях, втянув голову в плечи, надеяться, что все как-то там обойдется, и можно будет не взрослеть, или кто-то, кто понимает, что, ну, вот, как бы, история, которая там длилась 600 лет, да, история вот этой вот московитской империи, да, она заканчивается, и видимо, действительно, там эта прекрасная Олимпиада была последним таким, ну, как вот, последним таким красивым фейерверком, да, и саму историю не жалко, она была ужасная, но очень жалко людей, которые, конечно, безусловно, понимают, что они находятся среди груды обломков, да, еще, и вообще пока не обломков, это пока еще вот, ну, как бы такие начинающиеся трещины, все начинающийся, да, обвал, и, конечно, это дико страшно. И, конечно, им кажется, что какая-нибудь там Толоконникова, это такой мотылек, который вот он-то сел, вот, и из-за него-то там, оно, ну, это смешно, да, но я понимаю, насколько им страшно, и мне как бы очень хотелось бы, чтобы все-таки люди поменьше теряли друзей в процессе, да, все-таки, ну, есть что-то, что важнее позиции по Украине, да, наше какое-то общее там родство, общее понимание все-таки. Мы, кроме нас, друг другу некого будет поддержать, да, нужно как держаться сейчас друг за друга и не ссориться по возможности.
Людмила Петрановская, спасибо. Свобода в клубах. Вы слушали, смотрели радио «Свобода». Украина как психотравма. Украина как психотравма для людей, которые принимали непосредственное участие в украинских протестах, и то, как они будут приходить в себя, и пожелаем им поскорее закончить все их и политические, и социальные пертурбации, и Украина как психотравма для постсоветского российского сознания. Вот о причинах того, почему это психотравма, и как это все происходит, развивается, и какие перспективы выхода из этой психотравмы. Мы сегодня разговаривали с психологом Людмилой Петрановской. Ее специализация – это семейное насилие и детская психология, с Львом Дмитриевичем Гудковым, социологом, директором Левада-центра, который представил нам последние данные о реакции россиян на события в Украине, и с шеф-редактором «Русского журнала» Александром Морозовым. Вела программу Елена Панайлова.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.